к старым дружкам не захаживать. Сдали бы тебя, Ильмар, сдали!» Нико так разошелся, словно не со мной спорил, а самого себя уговаривал. «Неужели все-таки ты меня сдашь?» — спросил я. «Я тебя не сдам», — буркнул Ника, разом успокоившись. «Доложу, врать не буду. Вот как уйдешь от меня, сразу засобираюсь и поковыляю к страже в управление. Пугаешь, Ника? Предостерегаю». «Нет, не такого разговора я ожидал. Совсем не такого. А откуда мне было знать, что Марк принц дома?» — сказал я. «Сам подумай. О нем объявили, когда корабль каторжный в море вышел. Пусть ты не знал, кто он, пусть. Что пацан высокородный, понял? Понял. Что у него слово, понял? Что на слове он вещи прячет, знал? Да вещей-то там было. Это он так сказал. А ты, вор, поверил, да ты пойми, не стал бы дом никогда о бегстве принца объявлять. Зачем позориться? У них этих принцев со всех родов десятка два наберется. Есть кому власть наследовать, есть кому парады принимать. Не знал я, что он принц. Выведал бы слово, понял бы, — рявкнул Нико. Что-то важное он спер, понимаешь? Уж не знаю почему. С ума сошел, власти возжелал. С врагами снюхался, не знаю. Только перед тем, как уйти, мальчик этот на слово что-то очень дорогое положил, такое, из-за чего дом готов весь мир перевернуть. Границы закрыты, понимаешь? Корабли в море не выходят. Вестынские колонии стонут. У них краснокожие бунтуют, а войска, посланные, обратно отозваны. Да что мальчишка мог взять? А мне откуда знать? Подвалы Версаля. Все железо и серебро, что от Рождества Искупителя накоплено. Ника, он сказал, что много вещей на слове таскать не может. И ты поверил. Ильмар, да что с тобой? Высокородному верить в твои-то годы. Не тот сопляк, поди, что в первый раз ко мне товар принес. Ника, поверь, я в людях разбираюсь, хоть в простолюдинах, хоть в аристократах. Не было у мальчика на слове версальских сокровищ, допустим. А книга? Что за книгу он прятал? Букварь с цветными картинками? Роман Дюма о золотых подковах? Сочинение Мурзы Толстого? А если тайные книги дома, где знания хранятся? О том, например, как из железа такие вот клинки ковать, о военных планах державы, об интригах политических, о подлинных родословных, ты пойми, вор, не то дорого, что в руки взять можно. Знания, они всего дороже. Ника замолчал, выдул одним глотком коньяк и даже заесть не подумал. Уставился на меня покрасневшими глазами. «Вот в чем твоя беда, Ильмар-вор. У тебя одна мысль была, как убежать. А надо наперед думать. Не только то хватать, без чего с каторги не уйти, но и то, что дальше понадобится». Прав он был, во всем прав. Едва я узнал, что за мальчишкой на острова планер послали, да линкор с десантом преторианским, сразу надо было брать его за грудки, кинжал к горлу, да и пытать слово. Сказал бы, никуда не делся. И со своего слова все бы отдал. Пусть бы Пропадал я сейчас, но не зазря. А может, ты узнал слово, а? Ника подался вперед, и на миг в уставших от жизни глазах вспыхнул молодой огонь. «Эльмар, мальчик мой, скажи, если ты у принца слово выпытал, да и зарыл высокородного в песок, Эльмар, пойми, такой кусок одному не проглотить. Я тебе пригожусь. Вместе решим, что делать. Вместе удачу за хвост схватим». «Ника, да как мне тебя убедить? Не знаю я слова. Что же я, душегуб пытать товарища по каторге, да еще мальчишку?» «Добрый человек от душегуба тем отличается, что из-за мелочей не зверствует», — отрезал Нико. «А тут не мелочи. Эх, что ж ты так оплошал, Эльмар?» «Все-таки он мне поверил. Ника, я к тебе за советом пришел, а не упреки выслушивать. Что сглупил, сам знаю. Подскажи, что теперь делать?» Старик и впрямь задумался. «Что? Сказал бы, в глуши спрячься. Только охота такая идет, не поможет. Наоборот, в малом городке на виду будешь. Из державы уходи, Эльмар, в Русийское ханство, в Китай, в колонии, в африканские земли. Трудно это теперь, но кто знает. А дальше? Велишь по чужим землям скитаться? Среди дикарей, что до сих пор железо не знают жить, ракушки воровать и ножи костяные? Все лучше смерти. Да и незачем тебе всю жизнь на чужбине горе мыкать, Эльмар. Как поймают принца, так до тебя никому дела не будет. Выждешь год-другой, вернешься, под другим именем заживешь. Прост твой совет». «Советы не сложностью меряют, а пользой. Может, еще что скажешь, Нико?» Старик посмотрел в потолок на роскошную, никогда на моей памяти не зажигавшуюся люстру. «Будь осторожнее, лисы, Эльмар. Никому не верь, никому!» Я почесал в ухе, разглядывая Ника. Был он предельно серьезен. «Спасибо, старик. Знаешь, задержался я у тебя. Расплатись, да и пойду потихоньку». Ника крякнул. 300 марок у меня не наберется прямо так сходу. Вечером зайдешь». «Да ты что, Ника?» «И впрямь меня дураком счел», — поразился я. «Сам говоришь, что доносить пойдешь. Призываешь не верить никому. Давай, потряси заначки». Ника достал кошелек, картинно опрокинул над столом. Высыпалось 5 10-марочных. «Все, Эльмар, тогда давай решать, чем долг погасишь». Ника насупился, бросил с обидой: «Дряхлого человека каждый ограбить норовит. Ника, ты себя честно ведешь, и я тебя не обижу. Мало ли как сложится». Мы уставились друг на друга. «Возьми коньяка дорогого», — предложил старик. Денег у него, видно, и впрямь не было, иначе бы он своими драгоценными запасами не пожертвовал.